«За строчкой архивной». Этот цикл посвящается 75-летию Нюрнбергского процесса. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мы продолжаем наш рассказ о Международном военном трибунале, который 20 ноября 1945 года открылся в Нюрнберге. С этого дня к Дворцу правосудия, где заседал трибунал, было приковано внимание мировой общественности. Ход уникального судебного процесса освещали сотни журналистов старого и нового света. О том, как в Нюрнберге была организована работа средств массовой информации, в подробностях рассказывал известный советский писатель Борис Полевой, который представлял на процессе главное партийное издание СССР – газету «Правда». Вот что он сообщал в эти дни из зала заседаний Международного военного трибунала.
«Кто-кто, а американцы знают роль прессы. Они, надо отдать им справедливость, сделали максимум возможного, чтобы облегчить работу 315 корреспондентов, слетевшихся и съехавшихся на процесс. Мы сидим в удобных креслах, в непосредственной близости и от суда, и от подсудимых, напротив свидетельской трибуны. За этой трибуной стеклянная, разделенная на клетки стена, и за стеклом вырисовываются лица переводчиков, бесшумно шевелящих губами в своих кабинах. Перевод идет синхронный, и мы можем, надев наушники, слушать на русском, английском, французском и немецком языках все, что говорят судьи, прокуроры, свидетели, что отвечают подсудимые. Корреспонденты, пользующиеся услугами западных телеграфных агентств, могут отправлять свои сочинения прямо из зала, по частям, даже не поднимаясь с кресла. Напишет несколько страничек, поднимет руку, тотчас же подойдет дежурный солдат и отнесет корреспонденцию на телеграф. Существует пресс-рум, комната прессы, где корреспондент может поставить пишущую машинку на удобный столик и отстукать свое сочинение. Там постоянно такой шум и треск, что мало кто из наших пользуется этой комнатой. В восточном крыле огромного здания нам отведено несколько больших тихих комнат, где для тех, кто не умеет печатать, есть машинистки. А недалеко военный провод, соединявший с Берлином и с Москвой. Так что корреспонденция через час-полтора может оказаться в редакции. Словом, условия отличные, только работай. А материал все время течет такой, что волосы шевелятся на голове».
И было отчего. На одном из заседаний обвинение демонстрировало в зале суда растянутые куски выделанной человеческой кожи и мумифицированную голову юноши под стеклянным колпаком, экспонат из коллекции начальника Бухенвальда штандартенфюрера СС. Ошеломляющее впечатление производили и кадры советского документального фильма об ужасах нацизма, показанного на Нюрнбергском процессе. Увидеть зверства, сотворенные фашистами, не ожидали тогда и сами обвиняемые, некоторые из которых в ходе демонстрации кадров зловещих преступлений испугались встретиться лицом к лицу со своими жертвами. Вот что писал очевидец процесса советский писатель Илья Эренбург.
«Когда показывали фильм о лагерях, Шахт повернулся спиной к экрану, не хотел смотреть. Другие глядели, а Франк плакал и вытирал глаза носовым платком. Это звучит неправдоподобно, но я это видел. Франк, тот самый, который писал, что в Польше, когда он туда приехал, было 3,5 миллиона евреев, а в 1944 году из них осталось 100 тысяч. Он всхлипывал, увидев на экране то, что миллион раз видел в действительности. Может быть, он плакал над собой, понял, что его ждет? Эта очная ставка палачей и их жертв была едва ли не самым эмоциональным моментом Нюрнбергского процесса».
За строчкой архивной.
Как известно, главным средством выполнения нацистами программы по уничтожению целых народов являлись концлагеря. Они густой сетью покрывали всю Европу, включая Германию, Австрию, Польшу и оккупированные районы Советского Союза, а также Югославию. Самые крупные из них находились на территории Польши.
В лагере Терезинштадт погибло около 35 тысяч человек. Треблинке – 750 тысяч. В Майданеке – 1 250 000. А в Освенциме – 4 миллиона человек. С осени 1942 года велось широкомасштабное уничтожение людей в газовых камерах. В Майданок, в частности, только за период с 1942 по 1944 год было поставлено 7711 килограммов газа «Циклон-Б», а, например, в Треблинке действовало 10 камер, в каждой из которых за 40 минут умерщвляли 100 человек. Таким образом, мощность этого концлагеря составляла 25 тысяч человек в день. Применялись и такие методы уничтожения людей, как массовые расстрелы, голод или впрыскивание ядов. Печальную известность получили и концлагеря, созданные нацистами на оккупированных ими советских землях. Яновский, близ Львова, где было уничтожено 200 тысяч мирных граждан. В Белоруссии, в районе Азаричей, в Панарах, Литва. Сооружение Саласпилского лагеря в Латвии началось в октябре 1941 года. А уже в следующем году в нем находились заключенные из многих стран Европы. В бараках, рассчитанных на 200-250 человек, жило 250-800. Суточный рацион состоял из 150-300 граммов хлеба, смешанного с опилками, и чашки супа из овощных отходов. Рабочий день длился до 14 и более часов.
День за днем перед присутствующими в зале суда разворачивалась картина преступлений нацистов, представленная в свидетельских показаниях, документах, вещественных доказательствах и в кадрах кинохроники.
Сотни глаз устремлены поочередно на экран и на подсудимых. Им некуда деться. Текут слезы по щекам солдат караула. Мертвая тишина. С экрана говорят спасенные из лагерей. Они ужасающе худы, избиты. Их глаза невыразимо смертельно тоскливы. Четверть часа люди смотрят на подсудимых в упор, молча, потрясенно.
Так советский журналист Всеволод Вишневский описывал в своем репортаже с Нюрнбергского процесса просмотр документального фильма об одном из немецких концлагерей.
За строчкой архивной.
Конечно же, центром притяжения зала оставалась скамья подсудимых. Вожди Третьего Рейха находились под постоянным прицелом корреспондентов. За их поведением внимательно наблюдали и непосредственные участники судебного процесса. Аркадий Полторак, юрист, глава секретариата советской делегации.
Нацистские главари стараются держаться непринужденно. Они переговариваются между собой, пишут записки адвокатам, делают довольно пространные записи для себя. Особенно усердствует Риббентроп. Он буквально завалил защитника своими инструкциями и, пожалуй, с самого начала процесса прямо в зале суда стал сочинять мемуары, которые очень скоро после его казни были изданы на Западе. Казалось бы, зачем? Ни один еще из буржуазных государственных деятелей не получал возможности столь обстоятельно поведать миру о своей жизни и своих делах, как это довелось в Нюрнберге бывшим членом правительства гитлеровской Германии. Стенографический отчет процесса явился уникальным собранием правдивых биографий нацистских политиков. Но это противоречило их желаниям и намерениям. Нет, не такие мемуары хотелось им оставить для истории.
Вот почему многие из них старались представить собственную версию происходящего в Нюрнберге. Одни сами брались за перо. Другие пытались с этой целью использовать журналистов. Третьи – прибегнуть к помощи обслуживающего персонала.
В своей книге «Нюрнбергский эпилог» Аркадий Полторак вспоминал, что уже в первые дни процесса он обратил внимание на то, как часто беседует с подсудимыми молодой американский офицер, судебный психиатр доктор Джильберт. По словам советского юриста, в Нюрнберге этому человеку завидовали журналисты всего мира. Как все они, Джильберт мог слушать и наблюдать происходящее в зале суда. Как никто из них, он имел возможность без всяких ограничений в любое время общаться с подсудимыми и в зале суда, и в камерах тюрьмы, и публично, и наедине. Доктор Джильберт хорошо владел немецким языком, который, как рассказывали, был для него родным. Это еще больше расширяло возможности. Он знал многое, чего не знали другие. Журналисты буквально охотились за ним, надеясь выудить что-нибудь сенсационное для прессы. Но Джилберт умел держать язык за зубами. После окончания процесса в США под названием «Нюрнбергский дневник» был издан его труд. Получился по-своему любопытный документ. В нем общая картина Нюрнбергского процесса дополнена целым рядом ярких деталей, о которых подсудимые поведали доктору Джилберту в частных беседах.
Аккредитованный в Нюрнберге советский художник Николай Жуков имел, естественно, свой взгляд на происходящее во Дворце правосудия. Но отразил он его не только в многочисленных рисунках, но и в заметках, опубликованных на страницах журналов. Послушайте, например, такой фрагмент из его мемуаров.
Скажу несколько слов о главном лице трибунала, его председателе, лорде Джеффри Лоренсе. По мнению всех, он очень соответствовал своему положению. Сидя в центре судейского стола, он был величав и значителен, и внешностью своей напоминал героев Диккенса. Поражало его постоянное спокойствие, точное и экономичное расходование слов, жестов, внимательное и уважительное отношение ко всем вопросам изо дня в день. Ни в выражении лица, ни в формулировке фраз, ни в интонации, ни в жесте никто не мог бы определить его отношение к обсуждаемому вопросу. Это был человек с большим даром судьи, гармонично сочетающий в себе физическую и духовную красоту, благородство и степенность в управлении сложной машиной ведения суда.
Кроме того, и жены, и близкие родственники, и друзья регулярно жаловались на условия, в каких во время Нюрнбергского процесса содержались подсудимые. Вот что по этому поводу рассказывал полковник в отставке Иосиф Гофман, который был личным телохранителем главного обвинителя от СССР.
Условия были намного гуманнее, чем те, которые фашисты создали миллионам людей в концлагерях и гестаповских тюрьмах. Главных нацистов, как я уже говорил, разместили в двухэтажном здании во дворе Дворца юстиции. Например, Геринг, обвиняемый номер один, занимал камеру номер пять. Как и все остальные, она была размером 2 метра на 4 и 2 в высоту. В камерах были небольшие окна с прозрачным пластиком вместо стекол. Свет в камеры подавался снаружи, что исключало самоубийство током. В мебельный гарнитур входили койка с волосяным матрацем, стул и прикрепленный к полу стол. Заключенным разрешалось иметь бумагу, карандаши, семейные фотоснимки, табак и туалетные принадлежности. Из тюремной библиотеки приносили книги. Очки выдавали только на день, к ночи забирали. Когда заключенные ложились спать, голова и руки должны были находиться над одеялом. Каждое утро пленный немецкий солдат передавал господам фельдмаршалам и генералам метлы, и они сами подметали свои камеры. Другой военнопленный брил их по утрам безопасной бритвой. Днем полагалась прогулка в тюремном дворе, еженедельно баня. На судебных заседаниях военные сидели в мундирах, но без знаков различия. Перед началом заседаний гражданским выдавали костюмы и галстуки, а по возвращении в камеру отбирали, и им приходилось переодеваться в тюремную робу. Находясь за решеткой, некоторые руководители Третьего Рейха жаловались, что их содержат не так, как подобает высокопоставленным военнопленным. На это им отвечали, что они не военнопленные, а уголовные преступники, и условия их содержания соответствуют их нынешнему статусу. А главный обвинитель от США Роберт Джексон, имея в виду также предоставленное обвиняемым право защищаться с помощью своих свидетелей и адвокатов, сказал: «Такую счастливую возможность эти люди, когда они были у власти, редко предоставляли даже своим соотечественникам».
После окончания Нюрнбергского процесса его очевидец Иосиф Гофман написал книгу, которую он назвал «Нюрнберг предостерегает». На вопрос, от чего же предостерегает Нюрнберг, он обычно отвечал: от беспамятства. И приводил слова Анатоля Франца: «Война – преступление, которое не искупается победой. Может быть, она искупается памятью». И добавлял: «Так давайте же будем об этом помнить».
До сих пор существуют разные оценки Нюрнбергского процесса. Одни считают, что суд был слишком мягким, другие, наоборот, слишком строгим. Несмотря на это, Международный военный трибунал над нацистскими главарями невозможно стереть из памяти потомков. Уверен, его всегда будут помнить и через 100 лет будут изучать как важнейшее событие мировой истории.
Продолжение следует.